Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. Я веду эту передачу. И у нас в студии эксперт, психолог Наталья Матвеева. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим на тему... Продолжим тему, которую мы поднимали в прошлом эфире с психологом Еленой Картавенко. Мы говорили о том вообще, зачем нужны психологи, и рассматривали это в контексте семейной терапии, ну, терапии с парой, да, с супругами, да, ну, или вообще какой-то личной терапии, вообще зачем люди ходят к психологам. И сегодня мы решили эту тему продолжить, но в контексте детско-родительских отношений, и назвали наш сегодняшний эфир, нашу сегодняшнюю тему «Психологу с ребенком». Потому что бывает, что специалист нужен и ребенку, и или ВКонтакте помочь нужно родителю и ребенку. В общем, довольно-таки сложная тема. Почему? Потому что, ну, у детей бывают проблемы разные, да, он может плохо спать, плохо учиться, у него могут быть какие-то конфликты или проблемы с друзьями, может быть, у него их нет, или он дерется. В общем, разные-разные проблемы вроде бы окружают родителей, детей. Но с какими проблемами можно справиться самим, а с какими идти к специалисту, вот это большой вопрос, и хотелось бы как-то вот несколько ориентиров дать для родителей, когда нужно идти к психологу, а если ребенок не хочет, ну или нас направили к психологу, в общем, разные ситуации бывают, попытаемся в них разобраться, и наша тема сегодняшняя называется «К психологу с ребенком». Вы можете звонить, спрашивать нас, комментировать, что происходит в студии. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Может быть, каким-то своим опытом поделитесь родительским. Были ли вы у психолога с ребенком? Помогло ли это вам в вашей конкретной ситуации? Или не помогло? Это тоже вариант для ответа, и почему, может быть, вы перестали ходить или не пошли к психологу, да, то есть тоже опыт, и тоже будет интересно его услышать как, от вас, как от родителей. Еще раз напомню, телефон 8 800 ровно 333 1706, еще у нас есть сайт TOSFM, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», и в Вайбере, WhatsApp, современные средства связи, туда можно написать сообщение, свой вопрос, мы тоже с Натальей ответим на него, обязательно прокомментируем. Плюс 7 977 850 0996, это номер Viber и WhatsApp. Итак, на психологу с ребенком. Наталья, вы скажите, вы вообще консультируете детей или детей с родителями в своей вот профессиональной деятельности?
Я консультирую детей с родителями, и причем вот одно из моих мест работы, вначале так, в общем-то, я пришла туда консультировать вроде бы взрослых, но потом оказалось, что все-таки более охотно приходят именно родители с детьми. Ну, потому что вроде как на себя не будешь тратить время, деньги, да, а тут еще вот с ребенком можно как-то подумать. Ну, и потом с ребенком охотнее сейчас направляют другие специалисты к психологам. И вот действительно очень интересно, ходят ли наши слушатели к психологу, и как они считают вообще, нужен ли психолог ребенку. И, может быть, есть по ходу какие-то вопросы, которые мучают, да, вот и хочется сейчас.
Идти к
специалисту, да, и может быть, сейчас есть какой-то вопрос, ну, который хотелось бы задать, но как-то вроде с ним не пойдешь. В общем, да, это тоже было бы интересно вообще, какие вопросы, ну, подразумевалось бы, что наши слушатели могли бы задать. Вот мне, ну, может быть, мы просто поразмышляем вместе на эту тему. Потому что бывает так, что приходит родитель и начинает, ну, не то что жаловаться на ребенка, а, ну, не то что даже душу изливает, да, но вот он приходит с какой-то проблемой. Это, наверное, к вопросу, вот, как нужно начать вот этот поход к психологу. Мне кажется, он очень важен. Сейчас вспоминаю свою практику, бывает так, что другие специалисты, я уже сказала, направляют родителей и ребенка, и в кабинете появляется вот маленький человек, и мама, папа, или просто мама, или просто отец. Очень такая неловкая ситуация, когда ребенок уже, ну, особенно взрослый, и родители начинают тут же ну, рассказывать о своем ребенке, и причем много, ну, естественно, не очень хорошие вещи. И ты смотришь, как этот бедный ребенок просто в себе начинает тут же замыкаться, смущаться, стесняться. И, естественно, эта ситуация, она, ну, уже это не есть ситуация доверия, когда сейчас родитель уйдет, и ребенок будет о чем-то говорить, или он сможет открыться, да, то есть он себя чувствует, ну, словно виноватым. Вот меня сюда привели, я в чем-то провинился, и сейчас тут что-то со мной будут делать.
Ну да, это классическая там поход к завучу, да, или разговор с директором. Угу. Вот я как трудный подросток, бывший трудный подросток, могу сказать, что действительно, когда вот такие встречи происходят при участии родителей, тут уж действительно не для того, чтобы открыться. Вот, то есть ты сидишь, смотришь в пол, ждешь, пока все это закончится. Вот очередная какая-то, ну как сказать, показательные какие-то журения или призывы к, ну там, не знаю, к тому, чтобы хорошо учиться или хорошо себя вести. То есть, да.
Вот поэтому, вот, наверное, хочется сказать, если вы все-таки решились взять свое чадо и пойти к психологу, или вас направили туда, наверное, было бы неплохо, если бы первая встреча или часть встречи, она проходила один на один, когда вы можете рассказать о том, что вас волнует. А потом уже в следующий раз, или, может быть, если ребенок побольше, он подождет там где-то за дверью, уже психолог мог бы поговорить или непосредственно с ребенком, ну, или при взрослом, с тем же ребенком, но все-таки не озвучивая вот этих вот таких отрицательных каких-то черт, потому что человек, когда спрашиваешь тут же у родителя, а что вот в нем хорошего, вот расскажите, что в этом, ну, вот скажите, вот чем он хорош? Многие ведь затрудняются ответить. И они обычно, родители обычно говорят, ну мы-то пришли сюда вот сейчас о чем-то плохом с вами говорить, да, то есть вот он себя так ведет, он такой, он не слушается, он там еще что-то делает, да, или что-то не делает. Вот о хорошем мы и не подумали, и ребенок тогда совсем сникает.
Ну вот да, один из таких, мне кажется, явных частых запросов – исправьте его.
Исправьте, почините, да, да. Подмените, сделайте другим.
Угу. А все-таки задача психолога не исправить, а…
Да не может психолог никого исправлять, ни супругов, ни детей, нет у психолога волшебной палочки, да, смотря зачем пришли, да, то есть выявить запрос, наверное, это самое главное, то есть зачем, вот вы с чем сюда пришли?
Ну, мы в прошлом эфире с Еленой говорили о помощи супругам, и она употребила слово «переводчик», что иногда психолог… переводчик, ну, с языка на язык, когда люди не слышат друг друга, да? В этом смысле может ли психолог перевести поведение ребенка на язык, понятный родителям?
Ну, зачастую так и происходит. Просто психолог, во-первых, смотрит несколько с другой позиции, да, он не вовлечен в процесс. И, наверное, вот, может быть, Елена говорила о том, что именно, наверное, по этой причине психолог не может консультировать, например, членов своей семьи, да, или друзей, потому что тут он тоже вовлечен в процесс. Что касается семьи или, ну, там, взаимоотношений детско-родительских, если приходит семья, она озвучивает свою ситуацию, и психолог пытается вести диалог и с родителями, и с ребенком, все-таки для психолога открывается эта семья по-новому, и он может увидеть в связи со своим опытом, знаниями как специалиста те, возможно, аспекты взаимоотношений, может быть, особенностей развития ребенка, которые не видит сам родитель. И часто бывает так, что родители приходят с ребенком в больницу, и кто-то, возможно, это вообще какой-то другой специалист, вдруг начинает видеть в ребенке какие-то моменты, такие нюансы, которые для родителя, особенно если это первый ребенок, являются нормой. Да, это к вопросу, что делает психолог. Потому что психолог, нельзя сказать, что он делает что-то одно. Да? Вот, например, ко мне нередко присылают семьи, например, невролог, да, и она видит в ребенке какие-то такие особенности поведения, которые для родителей кажутся нормой, да. Ну, вот, например, сейчас такая, ну, частая история, когда дети не говорят достаточно долго, да? И родители, обошедшие уже достаточно много врачей, часто получают ответ, что ну, он до 4 лет и не должен вам говорить. Да? Но опять же, есть некоторые моменты, которые может подметить психолог и все-таки направить в определенную, может быть, клинику, да, в больницу, там, к врачу, который распознает, может быть, среди вот это, ну, как бы наряду с этим одним симптомом, еще некоторые симптомы, которые уже будут говорить о какой-то болезни. Да? То есть ведь это может быть и задержка психического того же развития. То есть психолог, он может, во-первых, провести такую небольшую диагностику, даже уже на первом собеседование, да, даже по разговорам, вот по беседе с родителями, он уже может задать такие вопросы и, может быть, какие-то ответы натолкнут на вот эту мысль, что ребенок развивается несколько по-особому. И тогда нужно что-то с этим делать. И чем раньше родитель начнет такую коррекционную работу, тем лучше.
Но многим родителям кажется, что вот обратиться за помощью к специалисту, к психологу, это значит признать себя некомпетентным, не состоявшимся как родитель, да, что-то делающим неправильно. Вот. И это очень болезненная такая штука. То есть вдруг меня психолог будет критиковать, ну, родитель может вдруг осуждать за ошибки, вдруг он скажет мне, что вы делали что-то неправильно. Ну и несколько болезненно. Психолог не критикует родителя. То есть,
психолог вообще не должен не давать совет. Ну, видите, с ребенком тут уже трудно не давать советы, если за ними приходит. Хотя иногда во взаимоотношениях детей и родителей, наверное, да, Елена тоже об этом, она, скорее всего, говорила, что требуется помощь в первую очередь родителю. Да, потому что вот когда впервые чаще появляется такая мысль все-таки обратиться к психологу, это когда ребенку 3 года, да, когда он вдруг такой весь ласковый, добрый, пушистый, хороший, да, такой весь лапочка, вдруг начинает кричать, топать ногами, бросаться предметами, говорить какие-то нехорошие вещи. И недавно позвонила одна мама, я ее не знаю, эту женщину, и просто в истерике 2 недели, я ничего не могу сделать со своим ребенком. Его подменили. Верните мне его обратно. И, ну, мы поговорили с ней, и иногда вот такого разговора иногда достаточно для того, чтобы родитель просто осознал, что сейчас у ребенка такой период. И если вы его проживете достойно, если кризис вот этих вот 3 лет будет прожит без всяких эксцессов, то он очень быстро закончится, и вы сможете дальше жить с ребенком в мире и согласии. Да, иногда достаточно простой информации, бывает и так. Но бывает так, что у самого родителя большая сложность, и вот это уже признать вот к вашему вопросу, Людмила, сложнее на самом деле.
Признать собственные сложности.
Да, да, то, что на самом-то деле проблема у меня, а не у ребенка.
То есть ребенок каким-то образом может высвечивать проблему, которая есть в семье. Ну,
так он и высвечивает.
Сигнализировать, да.
Он и высвечивает. Вот чаще всего, наверное, обращаются к психологам с истериками, да, наверное, и на втором месте, мне кажется, стоят страхи. Страхи и тревожность.
Но у детей.
У детей, да. Вот вроде бы у детей, то есть приводят, в общем-то, детей с этой проблемой, но когда ты начинаешь взаимодействовать, ты не знаю, 90% оказывается, что тревожность-то на самом деле она у родителей очень высокая, потому что нет нетревожных детей у тревожных родителей, и наоборот. То есть это такая вот цепочка просто, ну, это такая очень тесная связь. И тревожность, она ведь не проявляется просто вот в том, что ребенок говорит: «Мама, мне тревожно», да, он этого не может осознать. Мы видим какие-то другие проявления. Это может быть, например, застенчивость ребенка, да, он не может устанавливать контакты там в детском саду, например. Это может быть агрессия. Это может быть злость, это могут быть страхи, хотя могут и не быть. Это могут быть какие-то невротические проявления, которые вдруг начинают замечать родители, но вместо того, чтобы обратить на это внимание и помочь, ну, мы обычно делаем замечания. Там, не тряси ногой, например, не грызи ногти, да? Не грызи волосы, да? Там, не раскачивайся, еще там чего-то не делай, да? Или иди там к себе в кровать спать, да? А ребенок плачет, мне страшно. То есть много таких вот симптомов проявляется, и родитель просто пытается его причесать быстренько причесать этого ребенка, на самом деле у ребенка такая фоновая тревожность. И вот с этим я бы тоже посоветовала не сильно тянуть долго, да, а идти к психологу. Когда родитель приводит и, ну, ребенка и обнаруживается, что так и есть, да, что вот эта вот такая вот скрытая тревожность, она есть. Общаясь с родителями, ты понимаешь, что необычайно тревожен сам родитель. И первое, что, ну, обычно выдает родителей, родители, даже если ребенку 5, 6, 7, 10 лет, он говорит: мы делаем уроки. А у нас тут вот не получается в школе, а у нас здесь вот еще какая-то проблема, да, и ты понимаешь, что, во-первых, родитель не отделился от ребенка, то есть вот эта сцепка такая очень прочная, и ребенок считывает эмоции своего родителя. То есть он настолько чувствует, они чувствуют друг друга, чувствуют, мамы чувствуют детей, дети чувствуют мам, да, ну вот это ведь такая известная история, когда ребенок идет в садик или в школу, и говорят: не садиковский, например, ребенок. Да, не садиковский, и оказывается, что просто маме не отпустить ребенка. И тоже нужно идти обоим и решать эту ситуацию вдвоем. Да, и, ну, может, не вдвоем, может, там вообще вся семья в такой хорошей сцепке.
Угу. Напомним, что у нас наша сегодняшняя тема — к психологу с ребенком. Можете рассказать о своем опыте с психологом, помог ли он вам или наоборот, либо, может быть, какую-то вашу родительскую проблему осветить, нужно ли с ней идти к специалисту, что-то вот, может быть, сейчас в вашей семье происходит, вы не знаете, как поступить, можно звонить по телефону 8 800 ровно 333 1706, писать нам на сайт teos.fm и прислать сообщение на наш номер Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Вместе с психологом Натальей Матвеевой мы говорим о том, как, в каких случаях можно подключить специалиста к вашим отношениям с ребенком. Ну вот по поводу школы, детского сада, когда тревогу начинают бить окружающие. Но вообще это такая стрессовая ситуация, мы говорили об этом в разных передачах, о том, что вот вы там с ребенком как-то жили, были, и тут вдруг подключаются другие люди, которые, в принципе, еще и ребенка оценивают, да, с какой-то позиции, учителя в школе, воспитатели в детском саду. Вот, и вдруг они вам говорят, что что-то с ребенком происходит. Учитель, воспитатель, там, может быть, даже друг семьи, да, или медсестры какие-то школьные, да. То есть... И, наверное, мне кажется, первая реакция, ну, вдруг, если какой-то негативный отзыв, да, если он вдруг ведет себя агрессивно, да, или, ну, вот как-то отличается от других детей в сторону не очень хорошую, вот, хочется же, наверное, встать в позу защиты и сказать: все нормально, это что-то там у вас в школе, и лучше следить за ребенком или еще что-нибудь в этом роде. Вот, а не, скорее, первая, мне кажется, такая реакция — это защитить и сказать, что разберитесь там сами. Вот, и, ну, там, допустим, ребенка называют гиперактивным, да, ну, не обязательно же ему сидеть в углу, пусть бегает, ну, вот какие-то вот такие вещи, да. Как справляться, если вдруг вам говорят, что обратитесь к специалисту, вот, а вы как-то считаете, что вам говорят, что-то с вашим ребенком не так, вот, и это не очень легко принять.
Ну, вот я сейчас сижу и думаю, что было бы хорошо, наверное, если бы родители реагировали именно таким образом, если бы они хотели встать на защиту ребенка. Ну, во всяком случае, попытаться бы разобраться хотя бы. А ведь бывает так, что и к специалисту не идут, и просто эта информация, которая поступает от учителей, там, от, вы говорите, от медсестер, еще от кого-то, это просто такая вот красная тряпка, и, ну да, всыпем дома, да, плохо себя ведешь, ну и как бы какой-то психолог, да, мы тут выросли, папа там ремня давал, и я смотрю, вырос ничего, да? Uh-huh. Хотя, что касается, вот называют гиперактивным, я думаю, что каждый родитель, имеющий гиперактивного ребенка, потому что гиперактивность это может быть как симптомом, так и такой особенностью, даже заболеванием, достаточно серьезным. Каждый родитель понимает, что ребенок не может быть только в школе гиперактивным. Скорее всего, есть какие-то дома ситуации, они были, они возникают периодически, когда сам родитель с этим справиться не может, и вот с этим родители идут к психологу. Это корректируется, если это обнаружить, чем раньше, тем лучше. Да? То есть, допустим, года в 3 можно, например, привести ребенка там, в 3, в 4, в 5 и начать уже эту коррекцию. Потому что, опять же, эта гиперактивность, она тоже может говорить о какой-то той же внутренней тревожности ребенка. Вот я, кстати, сказала о тревожности, а вы спросили, когда лучше вести, там, затягивать, не затягивать. Угу. Тревожность ведь такая вещь, если ее вовремя не обнаружить, это может перерасти в невротические состояния. И как следствие уже это дезадаптация и к, опять же, тому же садику, и к школе. Если не убрать симптомы можно, наверное, да, какой-то коррекции с помощью ремня, возможно, да, ну там ногти он может и перестанет грызть или там ногами болтать, да, но, скорее всего, это перерастет в какие-то другие симптомы, значит, появятся страхи. Кстати, вот я сказала о страхах. Страхи тоже – это та проблема, с которой сталкиваются многие дети, и многие родители от нее, как-то пытаются, несерьезно к этому относятся. А хорошо бы относиться к этому серьезно. Вот в 4 года я замечаю, что где-то года в 4, когда ребенку исполняется вот этот возраст, родители приводят детей и говорят, вдруг перестал спать самостоятельно, например, стал все время плакать и не может выйти, например, в темную там кухню или не может там выйти в темный туалет. И это то, с чем тоже хорошо бы идти к психологу, потому что вот в 4 года это тот возраст, когда ребенок вдруг начинает рефлексировать, и впервые, например, вот он задается вопросом о жизни и смерти. Да? То есть впервые ребенок может вдруг начать понимать, что жизнь конечна.
Угу. А вообще какие, если мы родители, мы проводим вроде бы какое-то большое время с нашим ребенком, и вдруг его перестали понимать или не понимаем, откуда у него страхи взялись. А какие инструменты у психолога есть достучаться до ребенка?
К инструментам вот хороший такой вопрос, что делает психолог. Во-первых, хорошо бы провести диагностику, это такое может быть немножко строгое слово, да. Для более старших детей, наверное, там уже подходит и оно. Но обычно вот с маленькими детьми, что делаю я играю. Есть такая замечательная вещь, как игровая недирективная терапия. Да? Это когда ребенок помещается в пространство такой игровой комнаты, но это не просто игровая, где вот есть там какие-то музыкальные игрушки, еще там какие-то такие, что-то заводное, кричащее такое, знаете, это не детская площадка, например, где-то в Икее, в Меге, да. Это комната, где есть игрушки, и каждая игрушка может что-то означать. То есть вот если, допустим, вы приходите к психологу, вы разговариваете, вы говорите, да, и с помощью этого диалога, происходит некое исцеление, да, понимание своих каких-то переживаний, чувств, выражения эмоций. Для ребенка, вот, например, в возрасте там, от 3-4 до 8, даже до 10 иногда лет, таким вот проявлением может быть игра. Почему говорю до 10? Потому что если ребенок немножечко задерживается в развитии или он не доиграл где-то, да, он начинает проигрывать. И он проигрывает такие ситуации, для начала, если мы говорим с самого начала, что происходит после установления контакта, когда ребенок расслабился и стал доверять психологу, если рядом нет родителей. Кстати, тоже такая хорошая вещь, когда ребенок может чувствовать себя в безопасности. Он так же, как взрослый, предупреждается о том, что то, что здесь будет происходить, это не выносится за стены этой комнаты. Да? Он начинает играть. И ребенок отыгрывает те вещи. Мы, кстати, по-моему, говорили немножко об этом, когда говорили о насилии, помните? Он начинает отыгрывать ситуации, о которых ему не сказать. Он словами это не выразить.
Но по фильму мы еще можем видеть один инструмент психолога, как рисование. Рисунки.
Это да, вот ну, сейчас давайте сначала угу. про игру. В игре он не. То есть вот эти вот персонажи, те, которые он берет для игры, он проигрывает такую ситуацию, которая потом могла бы закончиться так, как он этого хочет. И психолог наблюдает. Да? В игре можно понять, а чего боится ребенок. Ребенок этого не скажет. Если это тревожность, он никогда не произнесет того, чего он боится, он просто не знает. Иногда он действительно не знает. Кто-то скажет, там, тараканов боюсь, пауков, еще там чего-то, черных кошек. Но он ведь может этого и не знать. И я обычно наблюдаю, чем играет ребенок. Да, то есть и как он завершает эту ситуацию. Если, допустим, с ребенком происходят какие-то вещи в детском саду, он очень часто проигрывает именно эту ситуацию. Например, там какой-то мальчик Вася, он берет эту куклу, бьет там какого-то другого мальчика Петю, да, и ребенок говорит ведь при этом, да, и ты начинаешь, а потом ты спрашиваешь уже, а что вот, что происходит сейчас? И он начинает тебе рассказывать про эту ситуацию, да, и потом можно поговорить с родителями и спросить, а что вот у него происходит? Есть там какой-то парень в садике у вас? Вы не могли бы понаблюдать, спросить? Потому что иногда ребенок просто упорно не хочет ходить в сад. Да, он плачет, он закатывает истерики. И никому не вдомек, что какой-то просто мальчик Вася его там бьет в углу. Да, вот иногда такие вещи, они дома не, или не замечаются, или родители, ну, родителям некогда играть такие вот, ну, игрушки, да, с детьми, поэтому вот это инструмент, один из инструментов. Вы сказали по поводу рисования. Рисование, да, не все дети просто любят рисовать на самом деле, но рисование, оно выступает как вот в роли, ну, такое игровое рисование, да, когда, например, рисуется тот же страх. Допустим, ну, можно попросить у ребенка нарисовать там вот, вот тебе волшебная палочка, и она может исполнить три желания. Нарисуй их, да. Но много-много техник, которые тоже с помощью рисования, ну, как такие арт-терапевтические техники, они используются. Но есть еще рисование, когда это вот возможность просто вылить на бумагу свои эмоции. Например, нередко приходят дети, вот ну, ко мне приходили такие детки, которые до позднего времени, ну, вот у них вот наблюдается НРС. Причем все хорошо, урологических проблем нет, все нормально, здоровый ребенок, да, 11 лет от ну, с какого-то определенного возраста, он, в принципе, всю жизнь у него ночное от недержания мочи, да. Вот буквально месяц такой работы ребенок перестал, то есть он стал просыпаться сухим. Да, ведь ну, там тоже был целый процесс, да, и с родителями, и с этим ребенком, и разговоры, и плюс еще вот эти вот такие вот как бы ну, техники с помощью рисования, песок, да. Но вот вроде бы кажется, все это можно сделать и дома. Но все-таки психолог это не мама, да, и это не бабушка, это не друг. Да, психолог – это такая фигура, которая просто рядом, когда ты что-то переживаешь. И он дает тебе вот эту свободу, вот эту вот возможность прожить те эмоции, те чувства, которые, возможно, ну, в присутствии родителей, в присутствии каких-то других лиц тебе известных, да, ну, ребенок не может прожить, да, впрочем, как и взрослый.
А бывает ли, что, ну, особенно у ребенка предподросткового, подросткового возраста, все-таки они доверяют свои секреты, тайны своим сверстникам, и для них психолог еще один взрослый, который, ну, собственно, от которого ты что-то тоже скрываешь, страх, то, что расскажут родителям и так далее.
Безусловно. Ну, видите, просто тут ведь даже не обязательно, чтобы человек пришел и тебе что-то рассказывал. Вот плохая ситуация, то, с чего я начала, когда родитель mm-hmm. приводит, да, и говорит, вот, он тут, ну, там, начал курить 12 лет, сделайте с ним что-нибудь. Да, и этот сидит там, 12-летний там такой mm-hmm. отпрыск, и понятно, что как бы вот сразу... Раз нажать кнопочку и сделать из ребенка просто некурящего и отдать назад отцу, ну, это как бы смешно и нереально, да. Но бывает так, когда родитель проплачивает курс, да, и говорит, вот вам 10 занятий, я читал, что так положено, да. И вот этот бедный ребенок каждый там, не каждую неделю к тебе по часу ходит. Тут ведь, ну, я обычно спрашиваю, ну, знаешь ли ты, зачем тебя привели? Да, и там через ты можешь ну, говорить с ним на какие-то отвлеченные темы. Когда ребенок начинает доверять, и когда он понимает, что ты не будешь доносить это родителям, да, то есть тогда уже ты начинаешь с другой стороны идти. как-то попытаться помочь ребенку понимать родителя, почему так происходит, почему вот он сейчас волнуется. И дети, они очень в этом плане, они, у них нет вот этих таких вот каких-то комплексов, да, что там психолог уходит больные или еще как-то. Они же чувствуют, да, и они начинают открываться. Ну, тут не обязательно, чтобы он открылся психологу, да, чтобы он просто ему тайны какие-то рассказал. Нет. Тут достаточно того, чтобы он просто начал говорить то, что его волнует. И он сам приходит к какому-то мнению. Потому что 12-летний, 13-летний подросток – это уже взрослый человек. И он может самостоятельно принимать какие-то решения, размышлять. Вот. Ну да, это может быть… Он может закрыться и ничего не сказать. Бывает и так.
Но если говорить о детях, бывает ли так, что… Вот родитель понимает, все понимают, ребенок напрочь отказывается идти к специалисту, и будет ли польза, если родитель пойдет?
Так это будет лучший вариант, если родитель придет. Угу. Ну, а ребенок, ну, он пойдет, потому что куда ему деваться-то? Он пойдет. Просто вопрос, будет ли работа. И вот, опять же, то, с чего мы начинали, ждать, что сейчас вот психолог просто вылечит ребенка. Просто даже если... Тут бывает чаще ведь другая ситуация.
А как маленькому объяснить, вот что это за человек, который будет тут с тобой сейчас рисовать картинки? Или там...
Ну, так ребенок с удовольствием идет там, где рисуют картинки, там, где его принимают, любят. Он сейчас тут просто в течение часа будет делать то, что ему нравится, разбрасывать там игрушки, рисовать, бегать, крещать. И ему при этом... Ну, в кабинете психолога ведь все можно, да, кроме того, что портить, ломать и бить терапевта, в принципе, можно все. Дети обычно идут на это с удовольствием. Просто вот как бы чего ожидает родитель при этом, при всем. А если даже вот бывают же такие ситуации, когда да, в пространстве вот терапевтическом с ребенком что-то происходит, и вроде как снижается уровень агрессии, снижается уровень тревожности, но потом этот же ребенок он приходит в те же условия, из которых вышел, да, он приходит, например, в семью, не всегда повышают голос, например, да, а где ребенка бьют, хотя, например, его привели с агрессией, да, ну вот привели, потому что он там всех в садике бьет, такие детки бывают нередко, да. Когда начинаешь с родителями разговаривать, ну да, бью, а он по-другому не понимает. Редко бывает, что, ну так, вернее, не бывает, что не изменив ситуацию в семье, ваш ребенок перестанет делать вот то, что, ну, в общем-то, делал он до этого. Вот.
Если, ну, вдруг психолог выясняет, что агрессия и опасный для ребенка человек один из взрослых, ну, в семейной системе, то есть угроза исходит от кого-то из близких родственников, то как бы здесь как...
Смотря какая угроза. Смотря какая угроза.
Агрессия или насилие.
Ну, агрессия – это одна история, с этим, как правило, ну, ничего и не сделать-то, в общем-то, да? Но если, допустим, психолог начинает, ну, понимать, что там, ну, например, сексуальное насилие какое-то, да, применяется, скорее всего, это будет сначала беседа, допустим, с матерью, да, что, скорее всего, там девочка подвергается сексуально, ну, возможен ли, ну, то есть, как бы тут до прощупывания ситуации. Понимаете, родители, которые, например, так относятся к своему ребенку, там, бьют или насилуют, скорее всего, они не приведут его к психологу. Скорее тут будет, это может быть прерогатива, например, школьного психолога или психолога в садике, да, когда он заметит, что совершается насилие. Тогда есть, да, такой инструмент, как, ну, просто этот психолог вынужден будет сообщить или поговорить с опекой, чтобы она выяснила, что происходит в семье. Ну, понятно, это крайний случай, это делается крайне редко. Но если ребенку конкретно угрожает какая-то опасность, то не только психолог, это, по сути, любого персонала, который работает с ребенком, это касается. Вот.
Все-таки как решить, нужно ли идти на прием? То есть, не знаю, какие, может быть, конкретные симптомы, может быть, резкие перемены в поведении или резкое снижение успеваемости. Все-таки, ну, по-разному. У детей проблемы одни и другие, очень разные, вот быстро сменяются. А какой сигнал тревоги точно? Ну вот, нужно обратиться к специалисту.
Ну, разные, во-первых, разный возраст, да, во-вторых, разные, опять же, вот мы опять приходим к началу, да, нашей передачи, может быть, разная симптоматика. Мне кажется, что самый первый момент, когда можно обратиться к психологу, это даже, наверное, вот начиная с рождения ребенка, самой маме было бы неплохо обратиться к психологу, если у нее начинается послеродовая депрессия. Это первое, что, в общем-то, можно и нужно сделать. Потому что вот этот момент, когда еще такая вот сложность, она может быть на фоне гормональной перестройки, да. Но то, что происходит с женщиной в этот момент, это напрямую относится и к ребенку тоже, да, потому что появляется агрессия по отношению к ребенку, может быть, разочарование, может быть, ну, реальная депрессия, которая не позволит женщине взаимодействовать с ребенком на том уровне, на котором она должна в этом, в этот момент взаимодействовать. Тут нужна и помощь специалиста, и нужна помощь родственников. Это, наверное, самое первое. Тут даже не о ребенке. Да? До года можно обращаться к психологам, но это наряду с, опять же, с неврологами, возможно, если вы видите у ребенка, например, ребенок не гулит. То есть он отстает по каким-то по ряду показателей от норм возрастных. Например, ребенок у него нет, он не смотрит в глаза. То есть он совсем не смотрит, он не реагирует на ваше появление. Да? То есть к психологу иногда нужно обратиться для того, чтобы исключить серьезные психологические, ну, вернее, психические и неврологические заболевания. Да? Потому что чем, опять же, чем раньше мы это обнаруживаем, тем раньше можно начать коррекцию. Ну, вот с тем же, там, не знаю, например, ребенок слепой, ребенок глухой, ребенок с аутизмом. Да, ну, аутизм, наверное, все-таки позже уже ставится, но какую-то симптоматику можно рассмотреть и до года. Да? Это ребенок очень такой неконфликтный, это ребенок, который сидит просто и сам себе потолок смотрит, да, и, в общем-то, не интересуется ни своими ручками, ни своими ножками. Да? Ну, такой вот весь в себе. Ребенок, который не сидит у вас на руках, да, он либо ускользает, но он не принимает вот позу ту, которую обычно принимает малыш, когда его мама берет на руки, да, то есть он как бы вот пристраивается к телу матери. Это уже первые такие звоночки. Если вы видите, что как-то не так, да, у ребенка происходит, как у детей друзей или, например, у ваших старших детей, стоит просто проконсультироваться, не обязательно прям тут никто вам курс не назначит, да. Вот, когда идти к психологу, да, ходят вот в течение, ну, там, в трехлетний кризис, да, можно, некоторые мамы пишут, что я могу об этом прочитать. Можно прочитать, действительно, сейчас очень много литературы, и можно попытаться понять, почему вдруг, как вы говорите, да, ребенок стал себя как-то по-другому вести.
Ну, вообще, современное поколение родителей называют слишком информированно и плохо информированы, ну, потому что много читаем, много ходим на тренинги, и что-то слушаем, каких-то терапевтов, в интернете доступна информация, вообще можно что угодно, но при этом те родители, которые тонут в море советов, в тонне вот этих всех статей в интернете, все-таки ощущают себя потерянными и сомневающимися, а вдруг, ну, что я делаю не так, что там с моим ребенком и так далее, и так далее. То есть, ну, родителей нельзя, современных, молодых, назвать, ну, вроде как все в курсе о том, что можно обратиться к специалисту, к психологу, но при этом уж от этого, от моря информации как раз возникает та самая тревожность, про которую мы говорим.
Тревожность, да. Вот я сейчас сижу и думаю, что это как раз это вот тревожность. Ну, слушайте, мне кажется, тут нужно нужно любить своего ребенка и просто его чувствовать. Да? Мне кажется, что если мы любим детей, принимаем их, да, если мы не гонимся за вот этим ранним развитием, а просто с детьми играем, просто детей вот любим и находимся вместе с ними, вот рядом, многих этих проблем можно избежать. Но вот, кстати, еще один симптом, да, о котором вы спросили, если у ребенка происходит раннего возраста, если происходит резкий регресс. Со многими детьми, с которыми я занимаюсь, и семьями, да, то есть сейчас у детей там стоит расстройство аутистического спектра или задержка психического развития, нередко бывает так, что родители говорят, вот там до года, до полутора, да, в основном, ребенок уже и ходил, и говорил, и книжки давал мне, чтобы я читала, и играл, а потом в течение недели пошел откат назад. Вот тут надо не тянуть, сразу бежать и просить помощи. Ну, другой вопрос, что тут непонятно, куда бежать и кто может помочь, потому что все сразу начинают слать друг другу врачи. У нас нет такой, к сожалению, системы, которая могла бы взять и помочь ребенку. То есть мы еще пока не пришли к этому. Но вот если вы, не дай бог, у вашего ребенка это отмечается, да, он вдруг сел, он перестал говорить, он перестал на вас смотреть, он вдруг, ну, стал капризный, он перестал спать, перестал есть, и это там неделю, две, три не проходит, нужно просто вот тогда бить тревогу, идти к психологу, идти к психотерапевту, к неврологу и говорить, ну, нужно обследование, и, скорее всего, нужно начинать какую-то психокоррекцию. Опять же, о психологе, но, опять же, который понимает, это может быть медицинский психолог, но вот особенности вот таких деток. Вот, но мы уже поговорили об истериках трехлетнего возраста, это и есть такое дело, да. Важно обратиться к психологу и не затягивать. Вот мы с вами говорили, Людмила, несколько недель назад, да, если в семью приходит горе, если в семью приходит какое-то несчастье, и, наверное, сразу, ну, невозможно. Скорее всего, никто не пойдет к психологу там, в течение каких-то считанных дней, даже недель. Но через какое-то время, если вы видите, что, как мне одна мама говорила, ребенок пережил смерть очень близкого человека и был ее свидетелем, но она говорила: да нет, он пережил хорошо все, хотя там, то есть это все сказалось на его психосоматическом состоянии. Да, это не прямая такая связь. Он не говорит об этой смерти. Он вообще об этом не вспоминает. Он потом уже просто стал играть с этим, да, вернее, проигрывать вот это, не с этим, да. Но его задержка в развитии, его сложности в поведении, они сказались, да, и это был такой, как снежный ком. Да, то есть произошло вот это событие, на ребенка тогда никто не обращал внимания, потому что были заняты, втянуты в этот процесс там, прощания с этим родным человеком, да, а ребенок-то он переживал это все, переживал в одиночку. И, безусловно, это сказалось на его психическом дальше развитии, ну, к сожалению, да, то есть с этим тоже нужно идти и не тянуть. Скорее всего, у каждого ребенка. Знаете, дети на самом деле они очень, как вам сказать, у них много ресурса. Бог вложил в наших детей огромный потенциал, огромный ресурс. Да, там много таких защитных механизмов, дети многое сами отыгрывают. Вот. Но если мы видим, что у ребенка какие-то невротические проявления, реакции, все-таки, ну, или какие-то, вот, опять же, страхи, тревожности начинаются, те же неуспевания в школе, там, или как-то он начал по-другому вести себя с детьми. Нужно идти.
Еще одна все-таки тревога у родителей – это увлечение страшными мультиками, ужастиками, чудовищами и так далее, и вообще каким-то странным непонятным миром, аниме, вот где родители, в принципе, вообще не понимают, что это такое, и выглядит это довольно-таки, ну так, необычно, да, для родителей. Вот особенно тоже это 10-12 лет увлекаются различными аниме, ужастиками, какой-то вот этот культ. И сейчас еще, да, дополнительная тревога по поводу групп, которые, ну, сейчас вот недавно в новостях мы могли увидеть, что в России много групп, которые о самоубийствах вообще, да, и это тоже. Вот, да, вот если мы вроде бы с поведением все нормально, но с увлечениями, вот, да, что мы видим на странице ВКонтакте, в соцсетях, еще где-то в телефоне, да, что вот это некие мрачные картинки, да, это вот что-то такое страшное, мрачное на наш родительский взгляд, как здесь быть.
Тут опять же о возрасте. Вы говорите 10-12. Наверное, не стоит давать ребенку смотреть вот какие-то такие страшные вещи, именно давать смотреть, пока он еще маленький. Да, все-таки есть вот это ограничение возрастные, на них нужно как-то обращать внимание. Ну, иногда, да, мне тут другой вопрос, что иногда смотришь, там, Моцарт, концерт 6+, ну, чего может произойти с ребенком на концерте Моцарта в 5-летнем, я не знаю, может быть, он просто, ну, не знаю, устанет, да, ему скучно станет.
Не, ну, музыка все-таки она обладает определенным воздействием.
Да, но все же, да, если написано на дисках там, или, ну, просто мы решили семейный устроить просмотр, и там какие-то есть элементы триллера, ужастиков, еще там чего-то, не стоит этого делать вместе с ребенком. Мы не знаем, как это повлияет на его психику. Знаете, недавно один мальчик, с которым я занимаюсь, родители пришли с агрессией, И он, значит, пытался сначала сам там убивать солдатов каких-то, то есть там все время какая-то войнушка, в общем, все друг друга убивают. И он мне говорит: убей его. Я говорю: послушай, я не хочу, чтобы он умирал. Я же не говорю умирал, убей его. И я вдруг понимаю, что для этого пятилетнего парня, для него убить и умереть – это две разные вещи. Умирают люди по-настоящему, а убить, у него ведь еще есть вторая жизнь, третья жизнь, пятая жизнь, да? И вот эта агрессия, она совсем не связана со смертью, да, то есть какими-то такими проявлениями. Ребенок смотрит эти мультфильмы, он смотрит комиксы, он вместе с отцом играет в какие-то игры, да, и так это влияет на ребенка с его психикой. Вот этого делать не нужно. А что касается мрачности аниме, что касается каких-то молодежных субкультур, тут, мне кажется, не избежать того, что ребенок будет в каком-то возрасте не похож на родителей. Более того, ему очень нужно отделиться от родителей. Да? К сожалению, сейчас подростковый, так происходит. Подростковый возраст, он чуть раньше приходит, чем, допустим, приходил, мы уже об этом тоже говорили, лет, 50 назад. 10 лет дети уже подростки. И они начинают рефлексировать и начинают себя осознавать в этом мире, и меняется референтная группа. Да? То есть если раньше вот этими значимыми взрослыми были родители, то сейчас нужно сделать все, чтобы не быть таким, как есть мой родитель. Да? Отвергнуть его ценности зачастую. И причем не значит, что ребенок их не примет потом никогда. Ты говоришь, что зачастую дети их принимают. То есть он их берет, смотрит. Вот это я возьму, а это я, пожалуй, оставлю, не хочу, да? Но это будет позже. А вот в 12 лет он будет пытаться всячески отличаться от родителей. Это вызов обществу, это вызов нам с вами. Да? Когда мы учим детей вот одним образом себя вести, потом они вдруг видят, что, в общем-то, родители-то взрослые, в принципе, ведут себя по-другому. Меня учили всю жизнь не красть, а на уровне государства крадут, да? И это вызов всем нам. Это проходит, наверное, все подростки в той или иной степени. Вот я уже наговорила об этом, хуже, когда они этого не проходят. Что тут делать, если мы видим действительно серьезные какие-то такие моменты, если мы подмечаем, вы говорите о там, суицидальных этих группах, стоит, наверное, обратиться к специалисту, и нужно надеяться на то, что специалист сможет найти. Вот здесь вот действительно нужен очень такой контакт, нужны взаимоотношения. Но в моей практике были такие вот случаи, когда приходили дети, родители с детьми, режущие вены, да, и понять, почему это ребенок делает, в чем вот потребность, да, вот. Я говорила об этом и буду еще говорить, что наше поведение, поведение ребенка, это верхушка айсберга, все остальное под водой. Это его потребность. Он почему-то так себя ведет. Я почему-то так себя веду. Да? И можно просто взять и отсечь, вырастет другое что-то, может, еще похлеще, да. Но лучше, конечно, попытаться понять, да, то есть встать на сторону ребенка и попытаться понять, что сейчас происходит. Ты это делаешь сейчас, зачем? Ни в коем случае, если, допустим, это не приобретает таких устрашающих каких-то масштабов, не стоит, наверное, там ругать, просто попытаться понять и помочь удовлетворить вот эту потребность, которая возникла на этот момент. Очень часто это бывает, потому что родители, они просто не вникают в жизнь ребенка. Это тоже идет процесс против этого.
Две минуты у нас остается для того, чтобы каким-то образом подвести итоги. Психолог – это не страшно или, необходимый человек вам в помощь, да? Или как? Помогает вам понять ребенка?
Я думаю, что иногда это хороший выход для того, чтобы попытаться разобраться. Но, опять же, психолога нужно найти. Очень важно. Вот для меня очень важным моментом является, какой-то духовный мир ценностей психолога, да, его опыт личный, его профессиональные качества. Вот, опять же, быть на волне, на одной волне с психологом – это важно, потому что все-таки речь идет о ребенке, и речь идет о душе его и вашей. Поэтому
то есть мы можем как родители спросить об образовании, да, об опыте, так сказать, о личном семейном, может быть, опыте, если у вас дети. Это корректный вопрос.
Это корректный вопрос, да, и более того, чем пользуется психолог. Я, например, у меня тоже с сыном были такие некоторые проблемы, да, и я спрашивала, если я видела, например, что этот человек применяет те методы, которых я не разделяю, например, гипноз. Да? И я говорила о том, что я искала других специалистов. И поэтому важно, что будет делать, важно понять и спросить.
Угу. Спасибо большое. Все эфиры наши «Формулы семьи» можно услышать у нас на сайте. И также есть группа «Формулы семьи» ВКонтакте и Фейсбуке. Пишите нам важна обратная связь. Всего доброго, до встречи в следующих эфирах. Передача «Формула семьи» выходит в эфир каждый будний день в 14:00. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.